Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, и сегодня у меня праздник, потому что сегодня юбилейная программа. Ровно 3 года назад, 4 августа, вышла первая «Родина слонов». Так редко совпадает, что дни совпали эфирные, так еще и даты. Ну вот сегодня такое. И сегодня у нас еще большой праздник, потому что сегодня, на мой взгляд, будет такая квинтэссенция «Родины слонов». Вот ровно то, чего я хотел от этой программы. Сегодня, я надеюсь, и случится. Потому что сегодня будет программа прям про самые горячие научные новости. Причем те новости, которые в каком-то смысле переворачивают наше сознание и очень сильно уточняют наш взгляд на историю. Мы сегодня будем говорить о новостях из Гнездова. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, руководитель археологического отряда музея-заповедника Гнездова Василий Васильевич Новиков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В принципе, мы уже так немножко закидывали удочку про эти новости. Они, в общем, вполне себе были ожидаемыми. Мы, когда в прошлый раз приходили, говорили о том, что вот сейчас будут раскопки, и там много чего выяснится. И это такая, я не могу как журналист не побаловаться с этими желтыми немножко заголовками. Ученые скрывают. Вот как выяснилось, от нас год целый ученые скрывали важнейшие новости из Гнездова.
Правда, давайте правда, говорить, чистая правда.
Да, что вы нашли год назад и почему вы от нас скрывали это все? И самое главное, ну какие феноменальные результаты дали раскопки этого года?
Ну да, мы, конечно, действительно в данном случае сыграли на руку любителям заговоров, но это очень имеет простое объяснение. История двухгодичная, фактически, да, прошлый этот полевой сезон. История очень интересная, неожиданная для нас. Начну по порядку. В прошлом году, когда мы начали работать на территории селища, это один участок, ну, северо-восточная часть центрального поселения, мы начали там работать с задачей уточнить, ну, состояние культурного слоя, его мощность. Это стандартная практика для археологов, чтобы уточнить степень распространения, поселения.
Секунду, я сейчас понял, что на всякий случай.
Да,
очень коротко.
Гнездово это. Ключевой пункт на пути из Варяг в реки. Крупнейший памятник эпохи викингов и образование древнерусского государства 9-11 веков. Это самый крупный курганный могильник эпохи викингов.
В мире?
Ну, естественно. Угу. Это самый знаменитый с точки зрения материала памятник эпохи викингов. Это историко-ландшафтный памятник, куда можно приехать и посмотреть, и походить, ну, где-то примерно в XI веке. Угу. Тоже уникально. Это если кратко.
Да, больше не надо. У нас слушатели подкованные, поэтому да. Напоминаем.
Да. И в процессе этой работы, достаточно локальной, мы вышли на территорию поселения и заложили там шурф. Шурф — это стандартная практика для археологов, для того, чтобы небольшим объемом земляных работ уточнить вот наличие или отсутствие культурного слоя.
Маленький раскопчик метр на метр в глубину.
Да. И мы знаем очень хорошо, что гнездовское поселение перепахано, уничтожен верхний культурный слой, он подвергался распашке 40-х годов. И вот такое чудо, да, внезапно. Раз — и попали в меч.
Причем очень странно расположенный, насколько.
Да. Ну, вообще удивительно, на территории поселения попасть в меч, это такая дивная. Да я таких прецедентов не знаю, поэтому, вы понимаете, наша реакция, она была совершенно...
А мечей в Гнездово не находили уже несколько десятков лет.
Да, ну, в прошлом году как раз вот нашли один в курганах после долгого времени. Ну, на самом деле, нашли два.
Да, в общем, вот один был... Второй умолчали.
Да, второй умолчали, да, ожидаемо один нашли в курганах, это нормальная история, то есть это ожидаемое. А вот в поле найти меч — это неожидаемая история. И мы затаились по одной простой причине, потому что помимо того, что мы попали в меч, мы еще попали в часть клада, потому что мы знали, что эта зона подвергалась достаточно долговременному разграблению, то есть ходили с металлодетекторами и подняли там какое-то количество кладов. И тут мы попали на несколько монет, восточное серебро, дирхемы. И все так в одном месте, да, так и меч, и клад, и все, и надо что-то делать.
Так меч-то как расположен, расскажите.
А, меч, действительно, да. Самое главное. Меч, вертикально воткнутый в землю, абсолютно прекрасной сохранности, дивной сохранности, меч, который был фактически забит в древности в материк. Uh-huh. То есть его прям заколотили туда полностью. Даже незначительно верхнюю часть погнули. А потом яблоко меча, ну это навершие меча, его потом уже трактор сорвал. И там даже удивительная была история, потому что как он оказался в наших руках, очень странно, потому что вокруг него видны борозды распашки. Uh-huh. Вот он тысячу лет стоял. И вот на расстоянии там 20 сантиметров одна борозда распашки, на расстоянии еще одна борозда распашки. А он-то прям в центре так остался нетронутый.
И его за тысячу лет так и его толком никто,
да,
не и
его
не повредили.
Да, его даже, в принципе, нашли, когда ходили с металлодетектором. То есть они его грабители нашли, потому что там явно, но не поняли, что это. И нам поэтому исключительно повезло найти меч в контексте, вот таком уникальном. И, соответственно, у нас стал вопрос о том, что мы не можем вести глобальные земляные работы большие. И, ну, чтобы исследовать объект, нужен, естественно, комплекс. То есть мы должны были, во-первых, затаиться, потому что, ну, если мы об этом заявили, то понятно, что от этого поля бы ничего не осталось. А нужно было сделать большие работы, чтобы полностью закрыть пространство.
То есть раскопать все, что вокруг.
Все, что вокруг, максимально
чтобы понять,
большую площадь,
где он,
что, какой, как он вписан в контекст, да. Почему он стоит, почему он не лежит, как это все связано. Это совершенно удивительная история, которая нас вот целый год будоражила. Вот мы затаились, молчали, хотя любим писать и рассказывать.
Тоже, на всякий случай, еще раз повторюсь, много раз мы про это говорили, что находки в контексте, то есть когда ты раскопал не просто вещь, а когда ты знаешь, где она лежала, как она лежала, среди чего она лежала, они дают в сотни раз больше информации, чем просто отдельная штука, которую нашли ребята с металлодетекторами, которые грабят наши памятники. И вы начали
подготовку. Но, естественно, мы решили максимальным образом это охватить. Мы сначала вместе с лабораторией инженерной геофизики сделали, имени Губкина, да, мы сделали огромную карту для всего этого участка поселения, то есть карту магнитных аномалий. То есть для них это аномалии, для нас это вероятностные объекты.
То есть они прошлись с таким радаром,
да.
Ну, магнитным,
да.
И
да.
Посмотрели, что там
целый
под землей.
Целый месяц ходили, как сумасшедшие, по жаре, выхаживая, чтобы получить эту карту, которая будет привязана, которая будет потом проверена нами. Ну и, конечно, нас интересовала зона вокруг этого меча. И ничего такого, ну, то есть там вылезли какие-то аномалии, но ничего такого, что предвещало будущую находку, не вылезло. То есть мы не увидели то, что мы, безусловно, бы сразу могли интерпретировать как нечто комплексное. То есть мы, конечно, сразу предполагали, вот Сергей Юрьевич Кайнов, известный оружевед Восточной Европы, у которого сегодня, кстати, день рождения.
Мы его поздравляем.
Да, вот, он предположил сразу, что это возможно. Может быть, остатки раннего могильника. Для Гнездова это тоже уникальная вещь. То есть мы знаем классический могильник курганный. У нас есть проблема, мы об этом говорили в прошлой передаче, о том, что мы сложно оперируем ранними датами Гнездова. И почему это было интерпретировано так? Потому что, в принципе, есть прецеденты, когда воткнутый вертикальный меч в погребениях присутствует. На соседних памятниках есть такие, и в Гнездово есть, в курганах такие истории. Но там немножко ситуация другая была, и вопрос стал распаханный курган.
Причем, ну, предположили ты это.
Предположили, что-то. Да.
Но и того, поэтому что... не видно вот, собственно,
нет,
вот этого.
Нет, не видно. Да, горки, все спахает, да, все как бы, ну, как бы бывает. И мы делаем большую-большую площадь. Мы вскрываем большую площадь, и в первую очередь, во что мы как бы упираемся, вскрывая эту площадь, в постройки или ямы середины X века. То есть мы добираем клад полностью, который там был найден, который дает нам интересную дату, там, ну, конец 50-х годов. Клад восточных монет, он денежно-вещевой, он сам по себе безумно интересный, у него большая коллекция монет, отдельные фрагменты вещей серебряных, там и бусина, и фрагменты и перстень, то есть такой денежно-вещевой, и монеты, переделанные в женские подвески в манисты, они делали в эпоху викингов такие манисты, которые показывали богатство мужчин.
То есть, это все времена дирхи. Игоря, Ольги,
ну, да,
примерно.
Сушкам такие подвески. И в первое, во что мы упираемся, это на самом деле ямы середины X века, классические наши гнездовские ямы с материалом, с бусами, с находками стрел совершенно уникальных. Мы там нашли очень интересную стрелу, очень длинную, которую до этого, как раз вот Сергей же говорит, что вот она не попадалась, она безумно длинного размера.
Еще есть... вам говорили, что это, скорее всего, шило.
Да, теперь мы известные шиловеды, да, но тем не менее, как бы, можно верить известным специалистам, которые почистили, нашли аналогии интересные в Бирке как раз.
В Скандинавии, то есть.
Да, на территории Скандинавии. Там керамик разбит, ну, то есть классический наш материал. И... Но при этом ответа на вопрос даже в середине сезона окончательно у нас нету. Потому что, ну, как бы...
Причем тут меч, да?
Причем тут, собственно говоря, меч.
И почему он так расположен?
А нужно сказать, что меч, в принципе, относится к довольно-таки раннему типу, это так, тип Е, так называемый. У него датировка для территории Древней Руси, ну, как бы не выходит за пределы середины X века, может быть, 30-е годы. То есть он отстоит немножко пораньше. Это нас тоже немножко так будоражило. Плюс мы к мечу же сразу нашли маленькую ямку, да, в которой было явно совершено погребение. Почему мы сразу считали, что курган? Потому что это углубленная ямка в материке, где сожгли человека или группу лиц. Вот. Там остались кальцинированные кости, кости животных и уголь. И мы, естественно, в этот момент, когда мы уже получили эти данные, мы это все отдали уже в лабораторию, и нам прислали дату. Я не буду говорить узкую дату, я скажу широко, 9-й. Угу. 9 век. Ну, понимаете, ранний меч, 9 век.
Та-та-та-та. А это уже времена совсем...
А это уже времена, вот, да, мы их принято их называть летописными, наверное, для нас. И мы... Ну, тоже вопросы, одни вопросы. Да, то есть, а тут яма, значит, 10 века прорезанная по всей площади, клад.
То есть, после этого что-то еще там было.
Угу. И в результате, то есть, когда мы очень тщательно смотрели на то, что мы должны были увидеть, по этому распаханному материку из желтого песка, мы в итоге увидели... Сначала увидели большой контур, полуконтур, который в конце концов трансформировался в объект диаметром 8 метров. Это круглая площадка, окруженная рвом. И вроде как курган. На самом деле нет, потому что на круглой площадке, там, где меч и вот эта вот яма погребения маленького, был выявлен еще один полукольцевидный ровик, разомкнутый, который... при входе в который, вот в этой зоне разомкнутости, был и вбит вот на самом деле этот меч.
То есть на входе в какое-то капище, простите меня за это слово.
Не буду.
Ритуальный, как вы говорите.
И мы сразу назвали, что это, конечно, не похоже на курган, это мы назвали это погребально-ритуальным комплексом, ритуально-погребальным комплексом, то есть пока это вопрос у нас открытый, что же это все такое, почему мы уверены, что это не распаханный курган, потому что были бы заметны по стратиграфии, да, все знают, что археологи еще работают по стратиграфии, были бы заметны вот эти остатки насыпи, ее не было. Ров достаточно большой, то есть он до метра шириной, до полуметра глубиной, он очень яркий, это большая площадка, ну, то есть такая вот, он такой внушительный, здоровый комплекс. И самое главное, что он уже в древности, уже где-то в середине X века, был прорезан хозяйственными ямами и какой-то жизнедеятельностью людей, которые жили в X веке.
То есть, получается, у нас есть площадка некая для, скорее всего...
Для совершенным погребением, да.
Да, для совершения ритуалов. Ну, может
или,
быть.
Да, или... Да.
На входе она окружена рвом. Да. И там даже двумя, я так понимаю, кольца.
Ну, да, один внутренний, такой на площадочке, а другой внешний. Такой.
На входе воткнут меч.
Да,
красиво
забит,
так
забит. Забит, прям вот забит.
Там же где-то рядом еще погребение.
Да.
Потом это все 9 века.
Ну, это, ну, не знаю, конца 9-го, начало 10-го, как угодно говорю. Раннего, первого этапа жизни в Гнездово.
И так возникновение вот русского государства примерно.
Например, да.
Примерно туда.
Да.
Потом это все было заброшено.
Да.
И там начали на
потеряло этом... свое значение.
Угу.
А люди там стали даже жить или делать что-то, чем-то заниматься, не обращая внимания на этот комплекс в том виде, в котором он играл свою роль первоначально. И рядом, это все рядом с лесной курганной группой, традиционным могильником гнездовским X века, который мы очень хорошо знаем. То есть, исследовав конкретно комплекс один, мы получили сразу огромное количество вопросов и очень мало ответов. Но мы выстроили определенную схему, да, то есть, что на раннем этапе существовал некий конструктив ритуально-погребальный, который связан с жизнедеятельностью или приходом какой-то, может быть, первой волны поселенцев, которые явно имели какое-то, ну, скандинавское происхождение, потому что меч, конечно, он скандинавский, это тип Е, о котором я говорил, мало того, у него, он с клеймом, у него прекрасная сохранность лезвия. Более того, он даже был, он сломался в древности, там интересные следы, он сломан был, потом перемонтировали его навершие, неправильно смонтировали, там перевернули, но это не важно, все равно это меч и меч. Вот, то есть у него еще есть какая-то микроистория своя, то есть вот. И вот они приходят, делают что-то, это что-то связано с их жизнедеятельностью, какими-то, может быть, верованием, каким-то погребением, может быть, это может быть не обязательно какое-то погребение какого-то важного человека, это может быть погребение, ну, не знаю, раба принесли в жертву. Ну, то есть... Все что угодно, фантазируем.
Да.
И после этого проходит какое-то время, оно должно пройти значительное, ну, не знаю, может быть, 20-30, когда все забывают, что это такое. Приходит новая волна.
И там в этот момент они встречают уже какую-то полянку заросшую, видимо,
да.
там, чем-то,
или,
травой, какие-то
роли. Нет, он стоял, видно, потому что там, например, в части рва его использовали, как эту часть рва использовали, как под какие-то хозяйственные деятельности. Там внутри как раз развалы сосудов роскошные, там второй половины 10 века, то есть с клеймом, то есть все очень классические такие круговые сосуды, которые, по которым мы маркируем как раз.
То есть эту яму использовали как помойку?
Грубо. Ну, наверное, да. Ну, что-то там делали, кушали, или это могло тоже быть какой-то, ну, какой-то ритуальной историей рядом с могильником. И вот после этого возникает, идет развитие могильника, а эта зона забывается. И там она уже хозяйственная, но самое главное, интересное, что подспудно мы параллельно, у нас был не один раскоп, и поскольку геофизики нам дали почву для размышлений, мы стали проверять их аномалии в контексте нашей археологии. То есть являются ли их аномалии выявленные?
Аномалии — это пятнышки, по большому счету.
Световые.
Да,
световые
на
пятнышки
экране,
на картинке.
Там,
да,
что-то
являются,
там есть. Говорят.
Да, что-то есть. Вот является ли это что-то есть чем-то конкретным. И оказалось, что мы выбрали одну из самых крупных аномалий, заложили там раскоп и сразу попали в целый комплекс построек, связанных, видимо, с кузнечным производством, то есть с каким-то производством. Там очень много крицы, много шлаков. И мы фактически, то есть мы попали сначала один, потом еще одним раскопом попали в еще одну постройку жилую, с которой связана находка второго клада. Да, мы еще и второй клад нашли. Вот, внезапно. Ну, это что клад? Вот.
Что клад? В этом году кладов.
Да, да.
Собак
вот,
нерезных.
И получается, что мы как бы так можем говорить о неком, предварительно, очень осторожно, о неком зонировании. То есть у них концентрация жизни была в одной стороне, потом была более пустая площадка, где что-то происходило, ну, локальное, без, может быть, какой-то комплексной застройки, между могильником, да, могильником, но в этой же зоне где-то находилась вот эта постройка, которая была связана с чем-то, чем-то ритуально-погребальным. Она была более ранняя. То есть мы фактически на одном поле сделали такую квинтэссенцию. То есть мы добавили истории Гнездова, разложили ее даже немножечко хронологически. Ну и, конечно, дальше самая большая интрига. Да? То есть мы набрали огромное количество анализов. Грунта, земли, его можно тоже датировать, то есть если набрать килограмм грунта, можно получить дату. Вот, поэтому там из гнезда было вывезено огромное количество ящиков с землей, они стоят, очень тяжелые, неподъемные. Но вот благодаря тому, что у нас есть все-таки какая-то грантовая поддержка от моей компании, да, которая поддержала там энерготранспроекта, мы сможем сделать эти комплексные даты. И, наконец-то, попробовать все это, ну, как-то выстроить. Даже если у нас будут спорные даты, даже если они будут пересекаться, мы все равно получим какую-то информацию, которая позволит нам делать какие-то интересные реконструкции. И мы...
То есть представлять, как возникали...
Кто
как...
первый, кто второй, кто третий, и кто и как возникал. Потому что
строил.
Да, потому что мы постарались. И огромное количество интересной керамики. Керамика для нас — это все. Жилая постройка, как эта постройка кузнечного комплекса, они стратифицированы. Вот, то есть все это... То есть есть большая перспектива на ближайший год заниматься исследованием, которые дадут очень интересный результат. Именно конкретно, не только контекста этой зоны, а вообще в контексте всего Гнездова. Ну, может быть, если говорить широко, то и в контексте археологии Древней Руси.
Хорошо, а давайте тогда, вот мы сейчас вот эту картину общую написали, поразительную, которая дает вообще много, даст, точнее, много новой информации. А к деталям вернемся. Вот этот кузнечный комплекс, что это такое, как он выглядит? Как...
Ну, тут, конечно, для нас загадка пока, потому что, чтобы дать ответ на этот вопрос, мы вынуждены будем разворачивать там более масштабные работы, безусловно. Что мы точно знаем? Что это все-таки, наверное, комплекс такой второй половины 10 века, конца 10 века. Что интересно с этим комплексом связано?
То есть ну уже и владимирских времен.
Ну да, да. Ну, и что почему так говорим-то? У нас же еще есть находки, фрагменты меча. Ну, мечи — это же как и клады. Много они красивые, они привлекают внимание. Да, мы с этим...
Это ирония.
Да,
это важная
ирония.
Находка.
Да, это очень
там
важно.
В кузнечном комплексе нашли еще один меч.
Да, видимо с этим комплексом связана находка навершия меча конца X века, это тип X. Причем это навершие, оно достаточно, как бы оно выглядит, это простое металлическое навершие. Самое главное в нем, что оно не смонтировано. То есть оно не было смонтировано на
То есть тут полуфабрикаты привезли откуда-то.
Это деталь. Которые, это да, именно деталь. Угу. Деталь, с которой работали. Если удастся провести, то есть если удастся вскрыть полностью площадь, привязать все окружающие находки и все, что будет найдено внутри, провести, может быть, металлографический анализ материала, то есть сравнить то, из чего было сделано, например, навершие, и то, из чего, какой состав металла, например, по этим крицам или шлакам и всему остальному. Увязать это всю единую картину, мы получим интересный объект, вот этот вот комплекс, который нам может рассказать о том, как это происходило уже во второй половине X века, в конце X века, и как это все увязывается в некую единую картину вот этой жизни вокруг.
То есть мы, вот то, что вы сказали, анализы провести крицы, да, да, вот да, этих да. металлов, да. То есть мы сможем понять, условно, здесь ковали мечи или их только собирали.
Да, это вещь привозная или, mm-hmm. например, она сделана здесь. То есть вот то, что вот здесь вот остатки, это сделал человек, который жил же здесь. Или нет, он занимался тем, что он мог монтировать, а это для чего-то еще. Потому что там и находки ножей, и еще что-то. То есть можно сделать какую-то работу, которая приведет к каким-то предварительным ответам вот на такие вопросы. Это сложно, долго, но безумно интересно, mm-hmm. на мой взгляд.
Хорошо, если вернуться к этому ритуальному комплексу, так. аккуратно, я избегаю слова капище, ну,
да-да-да.
Чтобы быть аккуратным. А про него что мы еще можем узнать? Он окончательно раскопан, все это вот максимально, что мы сделали?
Нет,
или там еще
нет. Есть? Нам мы постарались, ну, мы ограничены временем и ресурсом людским, это без сомнения. Но мы практически исследовали его полностью, ну, 98% можно сказать, он исследован, он полностью вошел в раскоп, у нас есть связанные с ним 3D-модели, и грунт, и находки как раз лепной керамики внутри этого рва, которая позволяет предполагать, что все-таки он связан именно с ранними, периодом жизни памятника. Дальше его ждет любопытная судьба. Да? То есть, с одной стороны, мы попробуем дальше доследовать окружающее пространство, расширяя площади, потому что, вероятно, он мог быть вписан в некие другие конструктивы, которые могут там быть. И нужно посмотреть эту взаимосвязь.
То есть мы нашли только центральную или какую-то часть?
Какую-то часть. Большого. А может быть, это и не так. Может быть, это и так. Но тут даже главное, тут вопрос уже не в находках, вопрос в конструктиве. То есть сам ров и все это, он не насыщен находками. То есть у нас нет там находок, кроме этого меча, которые бы нам сказали, безусловно, что вот там еще вот эти относятся вещи сюда. Нет, он в этом вопросе нам не дал ответ. Он позволит нам смотреть, мы должны смотреть на это планиграфически, то есть структурно, как выглядело поселение, с чем оно работало, как вот эти зоны заработали друг с другом, и особенно как мир мертвых взаимодействовал с миром живых.
Ну да, тут же недалеко.
Да, и был ли какой-то медиатор. Вот сейчас можем говорить, что между миром мертвым и миром живым был некий ритуальный погребальный медиатор. Сложно, но для последующих реконструкций звучит красиво.
Угу.
Вот. Большой позитив, что, ну, на этот объект мы обратили внимание, ну, и местной администрации, музей-заповедника, мы его законсервировали, то есть мы его полностью заложили обратно материалами, засыпали вручную, то есть проложили все эти части материалом, чтобы не потерять весь конструктив. И, вероятно, очень большая надежда, ну, мне бы этого очень хотелось, чтобы этот объект был в каком-то виде музеифицирован. Мы же понимаем, что там тот же Гнездовский комплекс, он это ландшафтный памятник, но это раннее Средневековье, там нету каменных построек, там для людей нужно всегда давать возможность, то есть им нужно дорисовывать картину.
Да, чтобы увидеть, как это
да,
было
что-то.
Тогда.
То есть курганы видны, да, курганы, без сомнения, видны. Но когда появляется такой объект, он еще в такой зоне находится опасной. То есть это зона, ну, предполагаемой там застройки современной, она может туда прийти. А вот такая вот музеификация, она может дать почву для того, чтобы этот участок остался нетронутым, и там можно было продолжать исследование, показать людям вот такой вот уникальный объект. Я надеюсь, что это там случится, и мы к этому приложим, я думаю, максимум усилий, чтобы эта вся история превратилась в то, что вы можете приехать, наши слушатели приехать могут, и посмотреть, увидеть, как это было воочию.
А как это будет выглядеть? Это, то есть вы хотите восстановить?
Нет, я думаю, что тут вопрос такой, что тут, конечно, я не специалист по музеификации, будем честны. И мне так видится, что поскольку это все уже углублено в зоне полностью исследования, можно опять вскрыть, да, доследовать прилегающее пространство, ну и какими-то материалами, может, проложить, там, не знаю, залить чем-нибудь, чтобы это было в виде какого-то укрепленного. Там проблема, что это песок, вот, его нужно обязательно укреплять. Или сделать табличку там сверху как-то с какими-то реконструкциями, может быть, чтобы не нарушать ландшафтную картину.
То накрыть есть, куполом.
Накрыть куполом. Ну, то есть вариантов вагон, угу. возможно, просто нужно просто что-то выбрать.
Хорошо. Это программа «Родина слонов». Мы сегодня обсуждаем новейшие, сенсационные, не побоюсь этого слова, находки из Гнездова. Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Василий Васильевич Новиков, мы обсуждаем новости из Гнездова, и вот мы проговорили про комплексные, да, такие большие какие-то находки, которые нам дают повод рассуждать в принципе про историю, не побоюсь этого слова, Руси, но это все в будущем, этот анализ, это вписывание в такой контекст широкий. Давайте поговорим о находках конкретных, о каких-то, ну, то есть мы говорим, да, естественно, что нам контекст интереснее, но тем не менее, насколько я понимаю, в этом году очень много интересных и вещей найден конкретных, про которые можно говорить.
Да, коллекция, конечно, большая, очень интересная, несмотря на то, что зона была значительный выбор на металлодетектором, да, то есть это все в пахотном горизонте, и металлодетекторами там с 90-х годов много вещей мы потеряли. Но, как бы, системный подход, ну и археология, в принципе, позволяет работать с, как бы, грунтом и культурным слоем и вытаскивать самые-самые мелкие предметы. И, ну, помимо меча, да, помимо коллекции серебра, да, и восточных дирхемов, хотя они, их важность заключается в том, что мы получили не просто, ну, клады как клады. Мы получили очень интересную ретроспективу монет, которые дают даты. Коллекция такая, что она составлена не только из дирхемов там, одного года, одного там, периода чекана, а более широкая. То есть там есть и дирхемы 9 века, и начало 10 века, и середина 10 века. Но с точки зрения, как бы, аналитики кладов, и нам нужна верхняя, старшая монета, да, скажем так, та, которая последняя, самая высокая по дате, от которой можно отталкивать примерную дату клада. Но коллекция значительная, она дает очень интересное представление о том, даже о контактах, о связях. То есть вот нумизматы уже работали, уже дали предварительные свои оценки этому материалу, ну и пребывают в страшном восторге и возбуждении от этого всего.
Какие нам это дает данные о контактах и связях?
Ну, дает возможность предполагать период и время взаимоотношений. То есть у нас есть монеты 9 века и 10 века, да, то есть разного чекана. Они сами по себе интересны, потому что есть не редкие монеты, да, но интересно вот это вот взаимопроникновение. Когда что понятно, что монеты могли более ранние, приходить более поздние, быть в составе кладов. То есть тут нету основания строить безусловных хронологических выкладов, что вот если есть монеты 9 века, то значит это все было в 9 веке. Нет, так это не работает. Работает по-другому. Они просто в составе некого комплекса разного времени, но могут показать и дополнить коллекцию, например, монетную общемировую вот этими ретроспективами или количеством находок, которые показывают взаимоотношения как раз с Арабским Востоком. Но монеты монетами. Если говорить о мече, то я уже говорил, что вот он находится в стадии, то есть он уже год находится в стадии реставрации, работы с ним, и он в ближайшее время, чтобы не делать интриги, его можно будет посмотреть, и часть этих находок можно будет посмотреть. Я уже говорил, повторюсь, будет выставка, она будет с 11 сентября по 21 октября в Москве, на территории музея Щусева, культурный мост из прошлого в настоящее, выставка археологическая, и там этот меч, как и часть клада, можно будет увидеть. Приходите. Еще вещи. Коллекция интересных стрел. То есть у нас собраны такие элементы вооружения, да, то есть разного типа, то есть стрелы. А потом мы нашли некоторое количество бытовых предметов, которые очень интересны. Например, у нас совершенно роскошные бытовые вещи, ну, ключ, железный ключ в какой-то фантастической работе. Но больше всего меня восхитило даже не ключ. Ну, все знают рыбалку, да? Ну, вот вы представьте крючок размером с полфаланги пальца, загнутый, железный, с выколоченной, вот такой вот загнутый, загнутым крючком. То есть, если бы я точно не знал, что это из культурного слоя, и мне показали бы его издалека, я сказал, что его только что купили, его сделали на заводе. Работа безумная.
Он очень тоненький, он такой прям маленький.
Он воздушный, да. И я не специалист по рыбалке, но люди, которые специалисты по рыбалке, сказали, что с таким крючком можно ходить только на очень мелкую миниатюрную рыбу. То есть мы можем говорить о некой...
Это какого времени находка?
Это середина, вторая половина 10 века. Она связана как раз с одним еще объектом, который, ну, как бы, это мое наказание за жадность, наверное, будем честны. Но все так считают, что это наказание за жадность. Это когда исследовательский азарт заставляет совершать необдуманные поступки и попытаться в один сезон впихнуть все. Вот, и я, ну, в силу обстоятельств, я как бы заложил один из раскопов для того, чтобы доследовать как раз зону клада, ну, предугадывая, что это может быть в любой момент там опять придут грабители, что-нибудь добьют, дограбят, в общем. И оказалось, что вроде по прогнозу зона была достаточно такая спокойная, да, то есть пахота, все материк. Оказалось, что мы попали на очень крупную, большую постройку, жилую. А вообще такие жилые постройки не часто попадаются. А она сама по себе уникальна, то есть мы в нее влетели, скажем так, на весь раскоп. Это 5,5, где-то примерно на 2,5 метра. И вот оттуда стал происходить очень интересный материал именно бытового формата. То есть сама постройка себе уникальная. То есть она, это не некая яма, которая заполнена одним слоем, и все, вот, заполнилось, и все. Нет. У нее фактически три этапа жизни. То есть ее сделали, в ней пожили, потом бросили, там что-то сгорело. Они ее заровняли песочком. Это очень хорошо прослеживается как раз. Потом они сделали там очаг, там бусики, крючочек, заклепочка. Этот очаг они использовали, там что-то горело, он развалился весь. Они бросили это все. Она постояла, 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 опять заплыла песком, потому что у нас песок. Ее опять снивелировали, опять пришли туда, опять стали жить. И уже в верхней части как раз вот был еще найден клад. То есть условно мы можем условно связывать вот этот клад с этой некой жилой постройкой, потому что клад ровно над ней. То есть, ну, понятно, что они были наземные и углубленные, да. То есть мы очень сложно можем реконструировать дома на территории Гнездова, потому что верхняя часть вся выпахана, и мы не можем проследить эти небольшие глубокие ямки там, которые маркируют, я не знаю, общий вид там, не знаю, длинного дома, не длинного дома. То есть это какая-то полуземлянка была явно. И вот оттуда вот этот бытовой материал происходит очень интересный.
А это сколько лет занимало вот это вот все, вся эта жизнь этой
вот
постройки?
Это вопрос. Сложный. Потому что, ну, тут вопрос в том, что вот мы постараемся продатировать. Мы взяли там и уголь, и кости. И там ужасный завал, огромный завал костей. И вот Кирилл Мишин, который приезжает уже не первый год в экспедицию, человек, который просто болеет за археологию, и он назвал это место, это явно таверна. Ну, поскольку там была какая-то странная челюсть, таверна Улиса. Потому что завалы костей какие-то безумные. Причем, знаете, интересно, что есть пустая прослойка, где они жили, потом вот этот вот очаг с этими костями, с диким количеством этих костей, а потом уже что-то поспокойнее. Вот он назвал это таверной Улиса, теперь это рабочее название у этого объекта. Вот, мы можем, наверное, на каждый уровень дать какую-то историю. То есть, если нам удастся продатировать это все, то есть мы получим какие-нибудь даты, пусть даже они будут очень широкие. Может быть, количество дат позволит это как скоррелировать. И мы можем тогда будем говорить о том, как это все распространялось. Там интересно, что там еще целые развалы сосудов. Ну, то есть там керамика, целые горшки, битые, и нам удалось их собрать. Они разные. Там есть даже керамика, которую я, ну, я видел разную керамику, я не специалист. Ну, разные фрагменты я представляю, вижу массовый материал. И там есть такие вещи, которых я никогда не видел. То есть очень интересно. И нам, конечно, очень важно все эти слои, все эти ямы провести такую глобальную работу, чтобы все это разложить по полочкам, чтобы у нас такая книжка была, картина. С датами, с керамиками, типом. И тогда мы сможем более глубоко анализировать вообще все, что найдено на памятнике. То есть это вот работа, которую проводят там и коллеги из Государственного исторического музея, из МГУ. Вот это вот постобработка долгая, чтобы дать ответы на эти большие вопросы. А, удалось эту постройку исследовать полностью. Вот, теперь мы как бы думаем о том, что это могло быть. Но самое главное, что вот эти вот все эти кузнечные комплексы, жилые постройки, они как бы находятся в одном таком пятне, большом пятне, но они вот друг с другом, возможно, как-то связаны. То есть нам еще...
То есть вы понимаете как бы карту этого поселения?
Да, начинаете, ну, мы начинаем понимать карту этого поселения, потому что зона, вот это конкретно этот пятак исследован мало пока раскопами, но вообще, то есть для нас там 100 квадратных метров при наших темпах работы это много. То есть в этом году нам удалось больше 100 квадратных метров исследовать, это много. И это дает, вот это комплексное понимание, дает больше пространства, чем маленькие раскопы. Вот. Может быть, в будущем, там, на следующий год или через год мы сможем усилить это понимание. Потому что хотелось бы, конечно, иметь возможность вскрыть большую площадь, чтобы потом в итоге собрать это в некую единую картину. даже несмотря на то, что это сложная зона для понимания, селище всегда распахано, очень сложная зона для понимания, для работы. Разрушенность, перемешанность.
Ну, понятно, сейчас это выглядит просто как поле.
Да, да.
Стоя абсолютно.
Еще интересная находка у нас была совершенно безумная. Ты опять к монетам возвращаясь, мы нашли византийскую монету, обрезанную со всех сторон, с очень, ну, как бы с периодом 45-59 год, если я не ошибаюсь, коллеги поправят, ну, середины 10 века, и как раз нашли ее в слое. То есть очень много таких монет найдено, ну, металлодетектором, они там, это не контекстный материал, они контекстные только в плане даты. А здесь мы прям вот слой. Сами нашли, сами раскопали, сами. Очень интересно. То есть это тоже дополнило общую картину. Плюс еще мы, конечно...
То есть это позволит датировать слой,
да,
лучше.
Да, да. Мы точно знаем активную жизнь на середину 10 века. И вы сами еще подумайте, какая...
Связанную с Византией, с арабами.
И самое главное, что монеты, вот эти два клада, они по времени примерно одинаковые. То есть у них примерно одинаковое время выпадения. И те люди, которые их заложили, туда не вернулись. То есть мы имеем, по крайней мере, двух человек, которые погибли. То есть все-таки есть реконструкция на истории памяти, что в середине X века что-то происходит в гнезду. И вот еще одно подтверждение. Вот Тамара Анатольевна Пушкина, которая глобально занимается исследованием кладов, она, ну, выстраивает определенные выводы, то есть и там есть периоды выпадения этих кладов. И вот это вот, я так понимаю, эти два клада, они дополняют эту картину. И более того, мы умудрились еще на этом поле фактически проследить более позднюю историю Гнездова. Мы когда говорим о Гнездове, мы говорим всегда...
Сейчас, секунду, я правильно понимаю, я сейчас вот тот момент,
да,
чтобы не упустить, я правильно понимаю, что это очередное подтверждение, в общем, в принципе, вот этой летописной истории про то, как киевские князья, что называется, завинчивали гайки в середине X
века.
Да,
я вот думаю, да. Вот... Может быть, это связано с Ольгой, с ее деятельностью, то есть все это в летописи, да, установление погостов и места сбора дани, но...
Я имею в виду, когда вот активная государственность,
да,
создавалась,
да,
и там,
да,
и там вот,
да,
все вот эти локальные какие-то всплески там самостоятельности, есть,
они
давились.
Они все давились, потому что мы... в чем еще интерес? Сейчас мы... Ну, то есть параллельно с работами на селище исследовалась лесная курганная группа. Я не буду говорить о новостях, которые нас ждут в ближайшую неделю. Я просто нагоню интриги, ждите новостей.
Это да, это важно, что Гнездово большой памятник, он разбит на сектора, и там разные люди,
да,
копают.
Работают,
разные...
Да, не всегда обо всем можно говорить, но я просто ждите новостей.
Сегодняшний именинник, я так
понимаю. Именинник, да, именинник затаился, ничего не рассказывает, но он обязательно расскажет. Вот, есть очень интересные результаты, и мы сейчас, наверное, стоим на таком очень интересном поворотном моменте, когда мы можем немножко вообще посмотреть, как эта история Гнездова, она формировалась. То есть у нас есть ранний период, и мы о нем уже поговорили, да, то есть вот что-то... Потом формируется могильник. Есть в этом могильнике ранняя зона, где как бы элита осуществляла свое захоронение. Потом к середине X века, вы просто, может быть, слушатели не понимают, ну вот эти реконструкции, вы не понимаете, тут вопрос в том, что мы с Гнездова, когда разговариваем, мы говорим вот о каком-то периоде коротком. И для нас узкие даты — это вообще проблема. В рамках 100 с чем-то лет там, или 200 лет выстроить на основании материала, который мы имеем, какую-то историю о смене и переходе чего-то, это на самом деле, это самое важное. Это очень сложно, и это то, к чему мы стремимся, потому что мы в рамках этой короткой истории можем выстраивать материал, который потом станет основой, ну, гнездово-титульный памятник, так называемый, да, на который основываются, на который все смотрят, чтобы материал Гнездова давал возможность для реконструкции жизни других поселений. И взаимно проверял друг друга. Это очень важно. Поэтому вот мы когда говорим о лесной курганной группе, то есть там формируется ядро раннего могильника, там первый план X века, и потом что-то происходит, меняется состав, вот приходит вот эта вот смена, завинчивают гайки, и появляются так называемые большие курганы Гнездова. Уже в другом месте зона элитарного кладбища переходит там, в центральную курганную группу, там появляются вот эти известные большие курганы, которые еще пока стоят, частично видны, там вот эти большой Сизовский курган, о котором мы хорошо знаем, курган С2 из раскопа Кавдуси на 50-м году, также, между прочим, с воткнутым мечом, но более позднего времени. Более середины X века. И потом опять это все смещается там. Потом элитным погребением, вероятно, становится это погребение камерное, где человек мог позволить себе там класть все, то есть не было сожжений. Потом это все смещается, например, опять или распространяется по всему могильнику. То есть у нас уже 3-4 этапа. Это смена, и эта смена явно связана и с внешним воздействием, и с приходом нового населения, как это увязать еще впереди. То, что я наговорил, еще мне скажут, что я опять что-то там наговорил. Опять
слишком
да.
рано.
Ну да, да, слишком рано, неосторожно. Меня все время в этом обвиняют, что я неосторожен. Но хочется каких-то... Мне кажется, что нужно немножечко иногда фантазировать. Тем более, что вот Вероника Владиславовна Мурашова, которая исследует пойменную часть центрального поселения, которую тоже надо два слова обязательно сказать. Я постараюсь не украсть у них всю информацию, просто скажу, что там, конечно, безумно интересно.
Ну, потому что пойменная часть — это то место, это где мокрый, мокрый слой, да, где мокрый сохраняется слой,
да,
органика.
Это просто прекрасно. Я в данном... Я, надеюсь, не обижу никого, расскажу только про один раскоп, который мне удалось. Ну, просто в силу обстоятельств я заходил часто на один, и там просто очень интересные вещи. То есть в одном из раскопов, так называемый БД-2, удалось проследить деревянные конструкции укрепления берега, которые были вот в X веке. Это забитые доски, чтобы не оползал берег, засыпку вот этих деревянных конструкций. Потом там нашли, для нас это просто фантастика. Во-первых, нашли дно туиса берестяного. Если бы здесь были люди из Новгорода Великого, они сказали, ха!
Ну, понятно, они такие.
Я на это сказал коллегам, когда вот мы отмечали бересту, им сказал, что несмотря ни на что, мы вступили в гонку за органические материалы, туиса, находки кожи и все остальное. И это просто фантастика. Потом там была найдена интересная вещь, это игрушка, кораблик, выжженный внутри. Это тоже
деревянный.
Деревянный. Вот. И коллеги страшно мечтают. То есть фантазии там... Потому что он не очень большой по площади, он очень сложный, потому что он постоянно затапливается там, он очень близко к воде, и благодаря раскопу, например, удалось вполне определенно сказать, что вода очень близко подступала и к городищу, и к селищу. Там очень сложно работать. Это ад. Археологический ад. Но беззаветные люди, и материал такой, который вот нам позволит. Во-первых, даты эти из дерева, которые мы получаем. Потом вот этот конструктив. То есть дерево увидеть в Гнездово, это просто прекрасно. То есть когда вы работаете 50 метров выше, и у вас песок, и ничего, вы конструктив, у вас это следы от ямок максимум.
Просто грунт немножко другого,
другого цвета. Другого цвета. Я, то есть поймать этот ров, мы же его долго не видели. То есть мы ходили, я говорю, он тут есть. Нет, его пока нет. Ну, коллеги приходят, нет, пока не видим. Пока нету. Ну, есть, я же чувствую. Вот, видите, поворот. А там это вот все стоит. Это высоко. И они что хотят-то? Хотят корабль. Ну, Вероника Вячеславовна говорит, корабль. Кто-то говорит, лодка. Кто-то говорит, моноксил. Кто-то долбленка. Но там вот есть какая-то выбитая что-то там, перевернутая. Не знаю, чем закончится сезон. Может быть, это окажется просто куском. А дерево, да, может быть, мы найдем.
То есть, может быть, мы сейчас реально ждем, что.
Мы стоим на пороге великих открытий. Гнездово еще даст свои открытия. Самое главное, я еще хотел. Еще интересная находка, которая опять с территории поймы, это раскоп П-8. Нашли. Ну, оно третье, но все равно. Нашли писало. С помощью чего писали на бересте в Новгороде, то, что датируется достаточно. У нас это вторая половина X века. То есть это третье раннее писало, которое найдено в постройке.
Слушайте,
на территории поймы.
Вторая половина X? Да, то есть да, да. Только христианство пришло. Потому что еще не пришло.
Это тут я широко датирую. Ну, мы говорим вторая половина X. Скорее всего, это конец X века. Но тут коллеги, они сами, когда обработают материалы, скажут более точную дату, я так мазками. Вот, но мы пока считаем его более ранним относительно. Это в чем интерес? Грамотный жил.
Да.
Очень кто-то жил грамотный. И боль наша в том, что раскоп, П-8, который находился, он находится выше, чем мокрый слой. И там нет органики. Но мы наши берестяные грамоты обязательно найдем в районе Бездонки. И вот тогда мы заговорим по-другому. Со всем миром.
Ну, слушайте, ждем результатов хотя бы уже этих. На самом деле, мне очень нравится то, что вы закинули, что называется, удочки в чужие раскопы и сделали несколько анонсов из раскопов Сергея Юрьевича Каина, Вероники Владиславовны Мурашовой. И это повод им теперь не отвертеться. Будем звать, когда они вернутся из полей, чтобы они нам рассказали.
Они лучше расскажут, интереснее, чем я, потому что большие специалисты с большими результатами, это очень интересно. Просто хочется рассказать, чтобы люди как бы знали о том, что есть, и мы не стараемся что-то утаить, просто иногда для того, чтобы вот что-то сказать, нужно что-то много обработать. Вот Сергей Юрьевич, например, не склонен делать скоропалительных выводов, в отличие от меня. Он очень скрупулезно подходит сначала к анализу, а потом делает выводы. А я иногда люблю так в силу работы на памятнике, потому что, ну да, я там веду этот информационный листок наш.
Да, кстати, да. Все находки, про которые мы сегодня говорили, если, ну, мы их так описывали на пальцах, но их можно, в принципе, посмотреть в интернете, в блоге Василия Васильевича, называется «Блог занятого археолога».
Дневник занятого археолога, да. Или на сайте на Гнездовском нашем тоже вешаем. И, кстати, хотел добавить как раз к среднепровской теме в плане того, что вот это вот изменение власти на памятнике, у нас еще очень интересные находки, связанные с поясными наборами. Ну, я в силу того, что я занимаюсь уздечными наборами, я очень люблю накладки. Ну, люблю, все, не могу ничего с собой поделать. Есть страсть. Мы нашли некоторое количество, то есть накладок, связанных как раз с приходом моды и школы производства вот этой ременной гарнитуры из зоны Киева-Чернигова к нам. Это такие накладочки со звездочками, они на 5, на 6 лучей. У них определенные, они инкрустированы серебром, у них определенный вид, они очень узнаваемы. Но вопрос в том, что мы их встречаем, например, в погребениях, и тут встречаем еще и населищ. Их достаточное количество, но это просто такое дополнительное. Мы собрали тоже неплохую коллекцию интересных этих вещей, которые вот дополняют нам эту интересную картину. То есть у нас выпадают клады, и одновременно рядом с этими кладами теряются вот эти вот накладки, которые выпадают, приходят нам тоже с середины X века. То есть картинка, да, кто что потерял, из-за какой угрозы, почему клады выпали, и почему появились такие вещи, которые меняют. Действительно, в середине X века в Гнездо происходит смена. Очень сильно. Появляются большие курганы, ну, видимо, кто-то...
С большими людьми,
которые кого-то не устраивали.
И, видимо, из Киева.
Нет, это как раз, видимо, местные.
А, местные?
Местные, да, которые не устраивали того,
их как раз там и закопали.
Да, да, что-то случилось, да. И приходит смена керамики, смена моды. И это очень интересно прослеживается даже по уздечным наборам, вот по этой теме. Тут какая картина? То есть, вроде бы казалось, эти накладки, все остальное, это не маркер для каких-то построений, но тем не менее, да, у нас есть более чистые наборы, там, скандинавского облика, не смешанные на более раннее время, в середине X века приходит новая мода, появляется эклектика, то есть это вот древнерусский котел, в котором сбрасываются темы, которые перерабатываются, появляется смешение стилей, когда берутся одни накладки скандинавские, все смешивается, mm-hmm. все это на месте перерабатывается во что-то свое, и вот это вот, мы как бы считаем, что вообще Древняя Русь в X веке — это такой плавильный котел всех идей, всего, чего только можно. Туда сбрасывается, все это заворачивается, и вот на основании этого формируется совершенно уникальное пространство древнерусского государства.
А, мы говорим про... Люди еще работают там,
да,
в полях.
Да,
а, ваш сезон уже закончен, насколько,
да,
я понимаю.
Да, мой дозор закончен. Да.
А, расскажите поэтому про... Важно, это важно. А, какие-то итоги методологические, которые вы для себя вывели.
Наш прорыв, конечно, это подтверждение методики неинвазивного исследования памятника и необходимости это делать. То есть малоглубинная геофизика, которую мы, я уже рассказывал, что мы применяем для исследования курганов, конечно, у нее есть определенная погрешность. Но тем не менее, малоглубинная геофизика в археологии, как наука молодая, имеет большую перспективу, и мы в этом году для себя подтвердили, что опираясь на конкретном участке памятника, мы можем опираться на их данные для построения каких-то будущих работ, а с другой стороны, дополнение данных. То есть не то, что мы все можем раскопать, но мы хотя бы можем достроить картину. Та же малоглубинная геофизика, в данном случае это магниторазведка, как базовый метод, позволяет нам говорить, когда встает вопрос, например, а здесь у вас ничего нет. Есть. Почему? А вот потому. Потому что у нас есть карта аномалий, и эти аномалии подтверждаются раскопками, что это объекты культурного наследия. Там, 10-го.
То есть вы научились сначала делать карту, понимать, что там под землей,
да,
и копать целенаправленно,
да,
зная,
чтобы
что
забирать
вы там примерно
зоны,
найдете.
Понимая, что площадь требуется увеличения, чтобы забрать какую-то конкретную аномалию. Это на самом деле для археологии современной это большой-большой прорыв.
Ну вот, то есть вы не вслепую теперь копаете?
Нет, мы не вслепую, мы стараемся. Плюс мы, конечно, мы добавляем это все, совмещаем с геодезией, мы добавляем работу с электронным оборудованием, мы с помощью электронного тахеометра мы делаем эти электронные чертежи, мы наносим все находки. Самое главное, что мы весь этот массив увязываем в единую систему. У нас вот есть база единая, съемки находок, и мы увязываем это в одну большую картину. Это принесет свои результаты в любом случае.
И я надеюсь, через несколько лет мы еще устроим отдельный эфир и поговорим, в принципе, теоретически о том, что мы знаем про историю Руси и благодаря этим последним находкам в Гнездово.
Без сомнения.
Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Василий Васильевич Новиков. До встречи в следующую субботу. Пока.